Царские войска введены к ним по их желанию, по союзному договору, заключенному для охранения жизни и вольности их от неприятеля. Польза для них от этих войск явна в отобрании у неприятеля крепостей в других случаях, а без провианта войскам никак пробыть нельзя. Посольское заявление о недаче провианта на 6 летних месяцев царскому величеству будет очень неугодно, потому что его величество на это войско издержаны многие миллионы. Этих миллионов надобно было бы спрашивать на Речи Посполитой, однако не спрашивается. Послы потребовали уплаты по договору 2 миллионов злотых, без чего нельзя будет набрать войско на следующую кампанию. Министры отвечали, что уже выдано в то число 40 тысяч рублей на войско коронное и 30 тысяч на литовское, хотя и не довелось давать преждевременно, ибо в договоре положено давать при войске в мае месяце. 40 тысяч на коронное войско дал король Август от своего имени, а не от царского, возражали послы. Министры отвечали, что договоренного числа войска прошлый год поляки не выставили. Из посольских речей было видно, что если царь согласится уволить Речь Посполитую от дачи провианта, то они не станут требовать обещанных в договоре миллионов. Петр велел объявить им решительно, что от дачи провианта они уволены быть не могут. Но, утешая Речь Посполитую, он велел выдать ей польским счетом 500 000, а московскую монету 50 тысяч рублей. Потом послы жаловались на разорение от казаков и калмыков и требовали, что польским и литовским жителям дано было из царской казны вознаграждение за пограбленные пожитки. На это министры отвечали, что виновным в каком-нибудь воровстве пощады не будет. А чтоб за воров платить из казны, то дело нестаточное, и нигде того не повелось. Заплатят одному, сейчас же найдется много других, у которых и ничего не взято. Для всяких расправ в обитах учреждены с обеих сторон комиссары. Генерал-поручик от артиллерии Брюс вместе с польскими комиссарами будет давать удовлетворение по жалобам. Послы не переставали домогаться, чтобы донских казаков и калмыков вывести из Польши, а если понадобятся легкие войска, то могут быть употреблены польские полки. Петр велел отвечать, что регулярному войску без легкой конницы никак быть нельзя. Обид не будет, потому что за них будут отвечать генералы. «Сими шаленными едва могли дело совершить», – писал Петр к Меньшикову, уведомляя его, что все подписали и подтвердили все трактаты с нами, так уж и универсал готовить начали, понеже на мере уже поставлен и срок – 16 по их, а по нашему – 5 мая. Для прекращения грабежа от войск Петр выдал следующий указ находящимся в Польше генералам. «Всяких денежных и прочих сверхуказанных взятков и поборов, а наипаче разорения обид, конечно, самим вам не чинить, и под командою вашу обретающимся людям запретить под опасением живота и смерти». Обещали утешить Речь Посполитую 50 000 рублей. Но столько денег неоткуда было взять. Можно было дать только 20 тысяч. Поляки не соглашались взять меньше половины. Не отставали от своих требований насчет Украины. Отдать им эту Украину теперь, когда ждали в Польшу Карла XII, когда королем польским оставался шведский посаженник Станислав Лещинский, было бы крайне неблагоразумно. Раздражать отказом считали также вредным. 29 сентября Головкин писал Петру из Варшавы. «Вчерашнего числа получили мы от гетмана Синявского и от бископа Куявского письма и его бископово рассуждение Цифирью, по которому бископову рассуждению с общего совета с господином генералом князем Меньшиковым запотребно рассудили мы послать к войску коронному Емельяна Украинцева одного без денег. Но токма с одним письмом гетману Мазепе для утехи им, будто об отдаче Украины». И хотя такое письмо и посылаем, однако ж писали к нему гетману особливо тайно, чтобы он потому не отдавал и удерживал всячески промедливое время. А денег нынешнего определенного числа, 20 тысяч, с ним, Емельяном, послать поопасались по совету бископову, чтоб тем числом денег их к вящему неудовольствию не привесть под нынешний неприятельский выход, понеже они великого числа денег желают – А когда они 20 000 пожелают, то немедленно мы онные пошлем. На войско можно было не посылать денег. Но нельзя было не давать секретных пенсий разным влиятельным лицам, чтобы не перешли к неприятелю. Так 66-летний служака, думный дьяк Емельян Украинцев, приехав в Люблин к правительству Речи Посполитой, доносил, что великого государя жалование примасу Шенбеку, бискупу Куявскому и подканцлеру Коронному отдал секретно ночным временем, как они сами того желали. Маршалку Конфедератскому еще не отдал, потому что в суете пребывает, многие у него и он у многих бывает. «Подканцлер мне говорил приватно», – писал Украинцев, – что теперь в войске коронном после гетманов самый сильный человек в слове и деле люблинский воевода Тарло, который сам просил у великого государя милостивого презрения, а именно, во-первых, чтобы дали ему денег, во-вторых, чтобы назначено было ему место в России на всякий нужный случай, когда шведы возьмут верх, в-третьих, чтобы ему в этом месте дали дом, двор и пропитание. До сих пор Тарло ничего не получил, даже и милостивого обнадеживания. И он, подканцлер, свидетельствуясь Господом Богом в своей истине, служа и радея Его Величеству, в общих интересах обоих государств, доносит и предлагает, чтобы тому воеводе послано было жалование хотя бы 2000 рублей, чтобы он в нынешнее время не был в чем противен стороне царского величества. В октябре велено было Украинцеву отдать полякам 20 000 рублей на войско и грамоту гетману Мазепе об отдаче Белой Церкви. Но гетманы великие Адам Синявский, Польный, Станислав Ржевузский и другие правительственные лица отвечали ему единогласно, что 20 000 мало, не только принять, но и объявить войске такую ничтожную сумму они не смеют. Если услышат об этом войско, то от них, гетманов, отступит, и царскому величеству будет повреждение. Они думали, что будет к ним прислано 100 000 и больше, ибо по союзному договору обещано давать ежегодно по 200 000 рублей. Также и Украину царское величество изволило отдать, и по сие время исполнения никакого нет. Только проводят их одними обещаниями, да сверх того, упрекают их в неверности, а они договоров держатся постоянно и во всем верны. И теперь, если неприятель явится к баталии, и царские генералы потребуют их к себе, то они готовы. Украинцев говорил им, что при министрах царских и при войске денег теперь мало, а когда пришлются из Москвы, тогда будет указ и о прибавке на польское войско. Об отдаче Украины, отобранной Полеем, у него грамота министерская к Мазепе. Но поляки твердили свое, что на присылку денег нет им надежды, также и на отдачу Украины, потому что и прежде Мазепа получал об этом министерские письма, но не исполнял по ним. «Хотя я ведаю и надеюсь», – писал Украинцев Головкину, – «что господин Мазепа по письму вашему не отдаст Украины, однако я этого письма не отдал полякам, потому что бискуп Куявский писал мне. Если это письмо окажется по-прежнему неправдивым и Мазепа Украины не отдаст, то мы от себя совершенно гетманов, войска и всю Речь Посполитую отгоним». Гетманы прислали сказать Украинцеву, что если войско не получит на 1/4 царского жалования, то отступит, пойдет к неприятелю, и им, гетманам, делать будет тогда нечего. Украинцев писал Головкину: «Денег по сие время еще я никому не давал, ибо вижу, что ни в одном нет истины. Повадили мы их такими дачами и даем деньги, то все равно, что в огонь бросаем или в воду сыплем напрасно. Бискуп советует мне дать 3000 маршалку конфедерации Денгофу, а тот и с другими, с кем знает, поделится, и я рассуждаю, что доведется ему дать. Он в войске конфедерации силен, и все его любят, и конфедерация составлена у них для того, чтобы стоять за веру и вольные выборы королевские. И на присягу ныне они подписываются не для нас, но крепятся и вяжутся между собой для себя. Но притом и нас в присяге написали явственно. Платим деньги войску их и их дарим, а потом портим все свои дела и дружбу малым грабежом. Меня оглушили жалобами. Бископ жаловался, что в его бископии все пограблено, и ксенс знатный пытан и повешен. Бог весть, правда ли это? Я не верю, и говорил бископу. Можно было бы повешенного ксенза привести к судьям. Ваши управляющие сами покрадут ваше имение, да и скажут, что казаки и калмыки пограбили. Во всем надобно свидетельство и розыск. «Как я вижу», — продолжает Украинцев, — «государеву казну из тех грабежей нет в приходе ничего, а швед, что в костелах побрал серебра, с городов и мест денег, то все в казну его пришло. Если воеводы Мазовецкие и Любельские станут домогаться, чтобы им в нужное время быть за Днепром, в Чернигове или Нежине, и им бы того не позволять, потому что опасно от таких голов всякого в малороссийских городах плевосеятельство к возмущению бунту, и ныне, если они Украину отберут, то надобно того же от них накрепко опасаться, а в нужный случай могут они и без нас спастись. Под боком у них Молдавия, Валахия, Венгрия, в Пруссах Королевец и другие места, а у нас можно им побыть разве на Луках, в Торопце, под Псковом, в Опочке, кроме Смоленска». Паны надумались и взяли 20 тысяч рублей. Кроме того, Украинцев дал 5 тысяч бископу Куявскому и маршалку конфедерации. Оглушая Украинцева жалобами на грабежи от русского войска, поляки ничего не говорили о своем шляхтиче Выжицком, который зазвал к себе в гости ехавших через местечко Дуб семеновских гвардейцев и перерезал ночью сонных. Двоих офицеров, сержанта от пушкарей и 9 человек-солдат. Петр был сильно раздражен и велел объявить польскому правительству. «Сие мне зело печально о таких добрых офицерах и солдатах, которых я с молодых лет с собою растил. А ежели их так здесь станут трактовать, то мы наперед контрвизит сделаем». На требование Украинцева, чтобы высланы были немедленно в Брест комиссары и судьи на общие суды, гетманы и бископ отвечали: «Мы знаем, что вы добиваетесь комиссаров и судей не для других каких дел, а только для вершения дела шляхтича Выжицкого с товарищами. И мы, радея царскому величеству, объявляем, чтобы в нынешнее время Выжицкого с товарищами в Бресте не казнить, потому что он в Польше знатный шляхтич и имеет свойства с домами высокоблагородными, чтобы от того в вольном нашем народе не поднялся ропот и не вкоренилась противность и без того от разорений и грабежей, которые причиняют главные офицеры-иноземцы и казаки, и калмыки, войски, между всеми сенаторами и шляхтой и всяких чинов обывателями, духовными и мирскими, великий вопль, вздохи и слезы. А на нас, гетманов, нарекание и злоба, будто мы за них не стоим, тогда как и у нас в имениях тоже делается. Так мы советуем, чтобы Выжицкий с товарищами за вину свою не был тут казнен в Бресте, и свести бы его подальше в Литву, на Белую Русь или в иное место, как Синицкого, который и больше ратных русских людей побил и казну пограбил, однако не казнен». В конце года Украинцев писал Головкину: «Не верят поляки нам и опасаются, чтобы мы, оставя их, не заключили с шведом мир с уступкою всего завоеванного. В нынешнее время помощи от них нам не ожидаю, больше всего смотрят и берегут своих интересов. Говорил мне бископ, что и то нам от них помощь, что в нынешнее время лежат они не утралами, к неприятелю не склоняются и на его предложение отвечают, что они в союзе с царским величеством и от него не отступят. Казаков наших хорошо бы с ними не соединять, сам я слышал от гетмана. Если они с ним соединятся, то он знает, как с ними поступать. Либо целы будут, либо пропадут. Хочет он, гетман, просить у гетмана Мазепы именно полковников Михайлу Белоцерковского и Танского. Оба они здешней стороны, и казаки у них в полках почти все полеевцы. Опасно, чтобы вовсе при них не остались. И там начало пристанищу польскому в Украине не положили, потому что поляки сделают их полковниками здешних же заднепровских городов. Проговариваются, что если мы Украины им не уступим, то будут ее заезжать. Теперь здешние все стали веселые, между собою банкетуют и пригарживаются. Слышу, что неприятель со всею силой идет на нас в Литву. Думают, что и Станислав Лещинский не отстанет от него. Гетман Синявский, взятие жены своей неприятелем, попечалился с неделю, а приехав во Львов, стал опять весел и едва не каждый день банкетует. Нейтральным желанием этих банкетующих господ Петр не мог быть доволен. Чтобы сосредоточить в Польше силы, противные Карлу и Лещинскому, и дать им сколько-нибудь правильное движение, нужен был король. И в мае 1707 года Петр отправил ксенза Шембека королевичу Якубу Собесскому с предложением польской короны. Шембек получил инструкцию, поспешив как можно скорее королевичу изобразить ему правдивое и прилежное желание царского величества и станов Речи Посполитой к персоне его милости, чтобы он немедленно принял корону польскую. Предложить все способы, которыми королевич свободно на престоле удержаться может, а именно, что царское величество ему как всеми войсками, так и деньгами помогать будет и, не утвердя на престоле, не оставит. Прилежно стараться, чтобы королевич сам немедленно поспешил сюда на Раду или чтобы немедленно секретного министра своего с полную мочью и желанием о короне к царскому величеству и к Речи Посполитой прислал с обнадеживанием приезда своего, как скоро будет выбран королем. Если бы королевич Якуб сам не захотел принять корону и согласился бы на ее счет с братом своим Александром, то трактовать точно так же и с последним. Если оба королевича подлинного решения не дадут и станут проволакивать время, то объявить им, что это уже последнее царского величества предложение, и государь немедленно станет заботиться о избрании нового короля мимо их. Если королевич согласится принять корону и потом будет лишен ее шведами, то царь обязывался дать ему и жене его в пожизненное владение одну из пограничных западных русских провинций. Собесский не решился вступить в борьбу с непобедимым королем и отказался от царского предложения. Смелее был поднявшийся против императора Седмиградский князь Рагуци, уполномоченные которого заключили 4 сентября договор с Головкиным, князем Григорием Долгоруким и Шафировым. Рагуци обещал Петру принять польскую корону, если будет выбран вольными голосами. Петр давал ему те же обещания, какие и Собесскому. Между прочим, было условлено. Если швед в нынешнюю кампанию в Польшу не пойдет, то королевские выборы отложить, а между тем при посредничестве Франции и Баварии попытаться заключить мир с шведами. Но переговоры по этому поводу не должны продолжаться более 4 месяцев, начиная с 1 сентября старого стиля. Если по истечении этого времени переговоры не поведут ни к чему, то Рагуци без дальнейшего отлагательства должен принять польскую корону. Если швед со всеми силами возвратится в Польшу, то Рагуци не должен считать этого препятствием к принятию короны. Царь обещает приводить добрыми способами императора к возвращению вольности венгерской и седмиградской. Рагуци принимал корону только при условии выбора вольными голосами. Но избиратели удерживались постоянными внушениями из Саксонии, что король Август не думает отказываться от польской короны и непременно явится в Польшу с войском.